Глава 9. Патриция оказалась дома, что само по себе уже было добрым знаком. Открыв дверь, она оглядела гостя и воскликнула. «Боже мой! Вы тот самый человек! Это вы написали для меня сценарий! Вы приехали раньше, по видеофону вы сказали...»
«Я закончил раньше, чем предполагал», — пояснил Чак и вошел в канапт, сразу обратив внимание на ультрасовременную мебель в стиле неопреколумбизма, основанного на недавних археологических находках культуры инков в Южной Америке. Все предметы интерьера, конечно же, были выполнены вручную. На стенах висели живые картины, которые находились в постоянном движении. Внутри них размещались два двухмерных механизма. Их легкое перестукивание напоминало шум далекого океана. Или же, как пришло в голову Чаку, внутрь был встроен автофаг, что было наиболее предприимчиво. Здесь отсылка к одноименному научно-фантастическому рассказу Филиппа Дика «Автофаг» 1955 года, где автофаг — это автоматическая фабрика. Сам он не мог утверждать, нравятся ли ему эти машины. Их практичность ему импонировала, но простота использования сделала их слишком популярными. С присущим ему мрачным пессимизмом Риттерсдорф порой задумывался, что однажды они смогут упразднить не только механический, обслуживающий труд человека, но еще и мыслительный, то, что делает людей разумными существами. «Вы привезли сценарий!» — восторженно залепетала Уивер. На ней было умопомрачительное парижское платье, что показалось Чаку странным выбором для столь раннего вечера. Он видел похожий фасон лишь на обложках журналов. ЦРУ и вся его работа вдруг стали далекими и незначительными. Платье выглядело роскошно, необычно и напоминало бутон внетерранского цветка с полураскрывшимися лепестками. «Должно быть, — подумал Чак, — оно стоит около 1000 баксов». В таком платье найти работу не составляло труда. Правая грудь, упругая и приподнятая, была полностью обнажена. Такой откровенный фасон считался последним писком моды. Быть может, Патриция ждала кого-то другого? Например, Банни Хентмана?
«Я собиралась выйти прогуляться», — пояснила Петти. «Выпить коктейль. Но я позвоню и отменю все».
Она направилась к видеофону. Ее высокие острые каблучки стучали по синтетическому земляному полу, выполненному в стиле инков.
«Надеюсь, сценарий вам понравится», —
пробормотал вслед девушке Чак, расхаживая по комнате и чувствуя себя ничтожеством. Это было выше его понимания. Изысканное дорогое платье, мебель ручной работы. Он стоял напротив картины, наблюдая, как ее поверхность переливается и меняется, образуя совершенно новые и никогда не повторяющиеся комбинации. Закончив видеозвонок, Петти вернулась в комнату.
«Мне удалось поймать его до того, как он вышел из студии». Обратилась она к гостю, не уточняя, кому именно звонила, и Чак решил не спрашивать. Вероятно, это бы еще больше расстроило его.
«Выпьем». Патриция подошла к буфету и, открыв деревянную золотой инкрустации неоприколумбийскую створку, принялась доставать бутылки.
«Как насчет ионийского вузбола? Это сник, вы обязаны попробовать».
Сник — сокращенное название марки виски «The Sniggeton». «Бьюсь об заклад, что до Северной Калифорнии он еще не дошел».
«Вы такой...» — она махнула рукой и начала смешивать коктейль. «Такой задумчивый».
«Могу я вам помочь?» Чак приблизился к Патриции, ощущая серьезность и желание позаботиться о женщине, или же всего лишь желание казаться таковым.
«Спасибо, не нужно». Она протянула ему стакан. «Позвольте спросить вас кое о чем. До того, как я посмотрю сценарий, велика ли моя роль?»
«Хм», — задумался Чак. Он прописал столько реплик, сколько сумел вместить, но факт оставался фактом. Ее роль была второстепенной. Ей достались объедки, а весь навар главной роли отошел Банни.
«По-вашему, роль маленькая?» — спросила Петти. «Дайте мне посмотреть, пожалуйста».
Она подошла к кушетке и села. Лепестки подола платья разлетелись в разные стороны. Взгляд ее стал проницательным и профессиональным.
Она выглядела спокойной и уверенной в себе. Присев напротив, Чак протянул ей сценарий, ту часть, что он отправил Банни, и дописанные днем страницы, которых Хэнтман еще не видел. Возможно, это было неправильно, показывать те моменты, которые исполнитель главной роли еще не просмотрел. Но Чак все же решился, и было неважно, правильно это или нет. «Та женщина», — наскоро пролистав текст, сказала Пэтти, — «жена Мигера, которую Зигги решает убить. У нее роль больше, она появляется с первых страниц, а я только в одной сцене. В офисе, куда они пришли, чтобы... Вот это место, в штаб-квартире ЦРУ». Она показала Чаку выбранную страницу рукописи. Она была права, но он не мог предложить ей большего. Пэтти хватило мудрости и профессионализма, чтобы не поддаться обману. «Я сделал все, что было в моих силах», — со всей честностью ответил Чак. «Это словно одна из тех ужасных ролей, когда девушка должна лишь стоять и молчать. Сексуальная кукла в обтягивающем платье с открытой спиной. Украшение, декорация, ей ничего не надо делать». «А я актриса, и мне нужны реплики!» Пэтти вернула Чаку сценарий и взмолилась. «Пожалуйста, мистер Риттерсдорф, ради всего святого доработайте мою роль. Банни ведь еще не видел текст, правда? Может, мы вместе сможем что-то придумать? Как насчет сцены в ресторане? Зигги встречается с Широм в захолустном, но модном ресторанчике, и тут появляется его жена. Между ними начинается перепалка, прямо там, а не в канапте, как обычно. И тут я, то есть Шерон, тоже может вступить в разговор». «Ну...» — задумался Чак, отхлебывая из своего стакана. Коктейль оказался приторно-сладким, по вкусу напоминал медовуху. Чака заинтересовал его состав. Пэтти допила свою порцию и вернулась к буфету, чтобы налить еще. Риттерсдорф тоже поднялся и подошел к ней. Ее маленькое плечо коснулось его, и Чак почувствовал специфический запах напитка, который готовила Пэтти. Он заметил, что она добавляла что-то из бутылки без заводской этикетки. Надпись была сделана от руки. «Это с Альфа-1», — пояснила Пэтти. «Подарок Банни. Ему передали знакомые альфанцы. Банни знает всех и вся в каждом уголке Вселенной. Вы в курсе, что он некоторое время жил в системе Альфа?» Она взяла свой бокал и, повернувшись к Чаку, задумчиво сделала глоток. «Я бы хотела побывать в другой звездной системе. Там, наверное, можно почувствовать себя, как бы точнее выразиться, ну, вы понимаете, сверхчеловеком». Чак отставил свой стакан и положил руки на хрупкие плечи Пэтти. «Я могу сделать твою роль больше», — сказал он прямо.
«Хорошо»,
— ответила девушка. Она придвинулась к Чаку, вздохнула и положила голову ему на плечо.
«Это и на самом деле многое для меня значит».
Ее длинные волосы коснулись его щеки. Чак отвел в сторону каштановую прядь, улыбнулся. Он уже позабыл это ощущение легкой щекотки от случайно упавших на лицо женских волос. Взяв у Пэтти коктейль, он сделал глоток и поставил стакан на комод. «Коктейль», — подумал Чак, — «это смесь со стимулятором таламуса GB40, который дал мне Раннинг. Как его там? И это незаконно». В уютном полумраке спальни Пэтти присела на край кровати и принялась расстегивать платье. Чак завороженно наблюдал за движениями ее тонких пальцев. Наконец она справилась с замысловатыми застежками, сняла платье, отнесла его в шкаф и аккуратно повесила на вешалку. Затем повернулась к Чаку, и он не сразу рассмотрел в сумраке, что она делает. Пэтти осторожно массировала грудь. Плотно подогнанное по фигуре платье сжимало грудную клетку, и теперь, освободившись от неудобной одежды, девушка могла расслабиться. Ее груди были идеального размера, пусть и искусственными. Когда Пэтти двигалась, их полушария не колыхались. Левая, как и ранее обнаженная правая, была на удивление упругой. Чак опустился на кровать. Пэтти прилегла рядом, как вдруг зазвонил видеофон.
«Ой!»
— девушка вскрикнула от неожиданности, невольно испугав его. Она соскользнула с кровати, нащупала свой халат, набросила на плечи и босиком вышла из комнаты, на ходу завязывая пояс.
«Я скоро, дорогой!» — сказала, как ни в чем не бывало. — Подожди меня здесь.
Чак лежал, уставившись в потолок, ощущая мягкость кровати, вдыхая тонкий аромат духов Патриции. Казалось, время остановилось. Он чувствовал себя счастливым. Ожидание не тревожило его, напротив, доставляло удовольствие. Наконец в спальню вернулась Пэтти в запахнутом халате с распущенными по плечам волосами. Чак ожидал, что она подойдет к нему, и вдруг понял, что-то случилось. Он сел, вновь став собранным. От прежней расслабленности не осталось и следа. — Кто звонил? — спросил он.
— Банни,
— равнодушно отозвалась Пэтти. — И?
— Наша сделка отменяется.
Она подошла к шкафу, взяла простую строгую юбку и блузку. Захватив нижнее белье, она вышла, чтобы переодеться в другом месте. — Почему отменяется? Чак вскочил с кровати, стал поспешно одеваться и услышал, как хлопнула дверь. Пэтти ушла, ничего ему не ответив. Возможно, она и не слышала его вопроса. Когда он, одетый, сидел на кровати, зашнуровывая ботинки, Пэтти вернулась, вошла в спальню и принялась причесываться. На ее лице не отражалось никаких эмоций. С молчаливым равнодушием девушка наблюдала, как он возится со шнурками, и Чаку показалось, что их разделяет расстояние как минимум в световой год. Казалось, спальня была пропитана ее холодным безразличием. «Объясни мне, почему сделка отменяется?» — вновь спросил Чак. «Что конкретно сказал Хэнтман?»
«Он сказал, что твой сценарий уже не потребуется. И если я позвоню тебе, или если ты позвонишь мне...»
Впервые с момента видеозвонка она посмотрела на него в упор, словно вновь увидела. «Я не говорила, что ты здесь».
«Он сказал, если я побеседую с тобой, то должна передать, что он обдумал твою идею, и она никуда не годится».
«Моя идея никуда не годится?» — оторопел Чак.
«Да», — подтвердила Патриция. «Весь твой сценарий. Он получил то, что ты отправил, и решил, что написанное ужасно».
Чак почувствовал, как его уши вспыхнули и заледенели одновременно. Боль, словно иней, перекинулась на все лицо, губы и нос занемели.
«Он попросил Дарка и Джонса», — безжалостно добавила Пэтти, — «своих постоянных сценаристов, написать что-то совершенно иное».
«Я должен ему позвонить», — спустя некоторое время хрипло выдавил из себя Чак.
«Он не просил об этом».
Пэтти закончила причесываться и вышла из комнаты. Чак поднялся и последовал за ней и нашел ее в гостиной. Пэтти стояла у видеофона и набирала номер. «Кому ты звонишь?» — потребовал ответа Чак.
«Какая разница?» — отозвалась она. «Звоню, чтобы меня пригласили на ужин».
«Я могу пригласить тебя», — надтреснутым от досады голосом предложил Чак. «Я бы с удовольствием поужинал с тобой». Пэтти даже не потрудилась ответить и продолжала набирать номер. Подойдя к скамье, выполненной, как и остальная мебель, в стиле неопреколумбизма, Чак принялся складывать в стопку страницы своего сценария. Тем временем Пэтти демонстративно начала разговор. Ее голос звучал низко и приглушенно, но слова были вполне различимы. «Увидимся», — бросил на прощание Чак, надел пальто и вышел из канапта. Поглощенная видеоразговором Пэтти даже не взглянула в его сторону. С бессильным гневом он захлопнул за собой дверь и поспешил по устланному ковром коридору к лифту. «Боже, я все еще пьян», — дважды споткнувшись, подумал он. «Может, это все галлюцинация, вызванная смесью GB40 и ганимедский вусфур, или как там его называла Патриция?» Казалось, его мозг выстал, умер и иссох от возбуждения, а дух оцепенел. Все, о чем мог думать Чак, это как выбраться из этого здания, потом из Санта-Моники, и вернуться в свой замызганный канапт в Северную Калифорнию. Прав ли Лондон? Чак не мог сказать наверняка. Быть может, Пэтти сказала правду, страницы, которые он отправил Банни, ужасны, вот и все. Но если посмотреть на это с другой стороны... «Надо ему позвонить», — решил Чак, — «и прямо сейчас». Нужно было сделать это еще у Пэтти.
На первом этаже Чак нашел платную видеотелефонную будку и набрал номер конторы Хэнтмана. Но вдруг повесил трубку обратно на крючок. «А хочу ли я знать и смогу ли вынести эти знания?» — спросил он себя. Чак отошел от будки видеофона, постоял немного, а затем решительно прошел через парадный вход и очутился на улице. Начинало смеркаться. «Стоит подождать, пока в голове не прояснится», — решил Чак. «Пока не выветрится дурман, вызванный наркотиком, который подмешала в мой коктейль Патриция». Засунув руки в карманы, он бесцельно побрел по тротуару. С каждой минутой страх и отчаяние все больше овладевали им. Все вокруг как будто разваливалось на части, и Чак не мог удержать рушащийся мир. Он совершенно обессилел. Происходящее вокруг напоминало мощнейший ураган, бороться с которым было невозможно. Из микрофона наушника прозвучал приятный механический голос. «С вас 25 центов, сэр. Купюры не принимаются. Внесите оплату монетами». Чак моргнул, протер глаза, огляделся и вновь обнаружил себя в будке видеофона. «Но кому он звонит? Банни Хэнтману?» Порывшись в карманах, он нашел четвертак и опустил его в прорезь для оплаты. На экране тут же возникла картинка. Он звонил не Банни. На экране появилось лицо Джоан Триест.
«Что-то случилось?»
— участливо спросила она.
«Скверно выглядишь, Чак. Ты не заболел? Откуда ты звонишь?»
«Я в Санта-Монике», — ответил он. По крайней мере, Чак мог надеяться, что еще не покинул штат. Он не помнил, как возвращался обратно в залив Сан-Франциско. Казалось, прошло совсем немного времени. Или, может, так и было? Чак взглянул на часы. Минуло 2 часа. Циферблат показывал больше 8 вечера. «Я не могу в это поверить, но сегодня утром ЦРУ отстранило меня от работы из-за угрозы безопасности, и теперь...» У него не хватило сил закончить.
«Боже мой!» — воскликнула внимательно слушавшая Джоан.
«Очевидно, сквозь зубы проговорил Чак. Банни Хэнтман тоже меня уволил, но я не уверен в этом. Честно говоря, я боюсь ему звонить». Собеседники замолчали. Потом Джоан продолжила.
«Ты должен позвонить ему, Чак. Или, если хочешь, я позвоню. Скажу, что я твоя секретарша или что-то в этом роде. Не переживай, у меня все получится. Дай мне номер видеофона, с которого ты звонишь, и не впадай в депрессию. Я уже достаточно хорошо тебя знаю и понимаю, что ты снова подумываешь о самоубийстве, и если попытаешься реализовать свой план в Санта-Монике, то я не смогу тебе помочь. Я не успею добраться до тебя вовремя».
«Спасибо», — искренне ответил Чак. «Приятно слышать, что кому-то на меня не наплевать».
«Просто в последнее время в твоей жизни было слишком много потрясений», — посочувствовала Джоан в своей обычной интеллигентной манере. «Недавний развод, а теперь еще и это».
«Позвони ему», — перебил ее Чак. «Вот номер». Он поднес листок с номером к видеоэкрану, и Джоан записала его. Повесив трубку, Чак постоял в телефонной будке, затягиваясь сигаретой и размышляя. В голове у него начало проясняться, и он старался вспомнить, что делал между 6 и 8 часами вечера. Его ноги затекли и болели от усталости. Возможно, все это время он бесцельно бродил по улицам Санта-Моники. Сунув руку в карман пальто, он вытащил жестяную баночку с GB40, которую захватил с собой. Воды у него не было, и он смог проглотить лишь одну капсулу, предполагая, что это должно снять усталость. Но, похоже, ничто, кроме лоботомии, не избавит его от осознания катастрофы, в которую превратилась его теперешняя жизнь. «Слезевик. Вот кто может помочь», — подумал Чак. В информационном бюро округа Марина он узнал номер видеофона Раннинга Клема, набрал нужную комбинацию цифр, внес оплату и стал ждать, пока пройдет звонок и наладится видеосвязь. На экране появилась надпись «Привет». Из-за отсутствия возможности говорить, Слезевик не пользовался аудиосистемой. «Это Чак Риттерсдорф», — представился Чак.
«У тебя неприятности, Чак», — — сразу определил Раннинг Клэм. «Я не могу читать твои мысли, расстояние слишком большое, но я улавливаю тон твоего голоса».
«Ты можешь поговорить с Хэнтманом?»
«Я уже говорил тебе». По экрану узкой полоской бежали слова. «Я не знаком с ним».
«Полагаю, он меня уволил», — мрачно сказал Чак. «Я бы хотел попросить тебя... Попробуй уговорить его взять меня обратно».
«Боже», — подумал Чак, — «у меня должна быть какая-то работа».
«Это ты», — напомнил он Раннингу, — «заставил меня подписать с ним контракт. Ты ответственен за мое увольнение».
«Твоя работа в ЦРУ
приостановлена из-за моей связи с Хэнтманом», — сердито продолжил Чак. «Хэнтман водит дружбу со многими инопланетянами, и ЦРУ это не по душе».
«Понятно. Крайне невротичное у вас агентство, Чак. Мне следовало это предусмотреть, но я упустил из виду». «А вот тебе можно было догадаться, ведь ты работаешь в нем уже несколько лет».
«Послушай», — Чак начал терять терпение, — «я позвонил не для того, чтобы выяснять, кто прав, а кто виноват. Мне просто нужна работа, хоть какая-нибудь. И желательно уже сегодня к ночи. Я не могу ждать», — подумал он.
«Мне надо все обдумать, дай мне...»
Чак со злостью бросил трубку. Он снова стоял, запершись в будке, курил и ждал, гадая, что скажет Джоан, когда перезвонит. А может быть, думал Чак, она и не перезвонит. Особенно, если новости плохие. Какой бардак творится. «Я один». Звук телефона прервал его мрачные мысли. «Джоан?» — отозвался Чак. На экране появилось ее лицо.
«Я позвонила по номеру, который ты мне дал?» — сообщила она. «Мне ответил некий мистер Филд. Там все крайне возбуждены. Все, что сказал Филд, свелось к одной фразе. Посмотрите вечерний гомеопейп».
«Понятно», — сказал Чак, чувствуя себя еще более одиноким, чем раньше. «Спасибо. Я куплю вечерний выпуск тут. Увидимся позже». Он отключил звонок, быстро вышел из будки на улицу и огляделся в поисках разносчика газет. Времени на это ушло немного. Уже через несколько минут он читал вечернюю газету при свете магазинной витрины. Вот оно. Конечно. На первой полосе красовалось фото знаменитого телевизионного клоуна, лучшего в своем ремесле и любимого публикой. Бенни Хэнтман был арестован ЦРУ за содействие внеземным цивилизациям, кричал набранный крупным шрифтом заголовок. При конвоировании преступник выхватил у охранника бластер, открыл огонь и сбежал. Чак дважды перечитал статью, прежде чем смог поверить в написанное. Теперь картинка сложилась. От своих информаторов ЦРУ узнало, что Хэнтман и его команда отказываются от дальнейшей работы с Чаком. Теория ЦРУ подтвердилась. Чак был нужен Хэнтману только из-за операции 50 минут, проводимой на Альфе-3М2. Следовательно, рассудили в ЦРУ, Хэнтман был, как они давно подозревали, агентом альфанцев. Вопрос о задержании решился незамедлительно. В противном случае, при малейшем промедлении, информатор Хэнтмана предупредил бы его, и это позволило бы последнему устроить побег. И все же ему удалось скрыться, несмотря на быструю реакцию ЦРУ. Возможно, предчувствие Хэнтмана работало весьма эффективно. Он все знал заранее и ожидал появления отряда быстрого реагирования. Как сообщалось в статье, они накрыли его прямо в студии в Нью-Йорке. Итак, где же теперь Банни Хэнтман? Вероятно, на пути к системе Альфа. А где Чак Риттерсдорф? На пути в никуда. Впереди его ждала только похожая на болото пустота, в которой не было ни людей, ни работы, ни какого-либо смысла существования. Возможно, Хэнтман позвонил Петти, чтобы сообщить о приостановке работы над сценарием. Но видеозвонок от Хэнтмана поступил вечером после несостоявшегося ареста. Следовательно, Петти знала, где находится опальная телезвезда. Или, по крайней мере, могла знать. Это стоило проверить.
Чак взял такси и быстро доехал до впечатляющего канапта Петти Уивер. Он расплатился за поездку, поспешил ко входу и нервно нажал кнопку домофона с номером ее квартиры.
«Кто там?»
— прозвучал с холодным безразличием голос хозяйки. «Это я, Риттерсдорф. Я оставил у тебя пару листов с текстом». На ходу придумал причину визита Чак.
«Я не вижу тут никаких листов».
Ее голос прозвучал неубедительно. «Если ты разрешишь мне войти, то я сам их найду. Это займет не более пары минут», — попросил он спокойно и убедительно.
«Хорошо».
Петти нажала кнопку, и высокая металлическая дверь, щелкнув, открылась. Чак поднялся на лифте. Дверь в квартиру была открыта, и он вошел. Петти встретила его в гостиной с плохо скрываемой досадой. Она стояла с каменным видом, скрестив на груди руки и глядя в окно на ночной Лос-Анджелес. «Нет здесь твоего чертова сценария!» С нотками легкого раздражения в голосе повторила она. «Я знаю, что... Банни!» «Он звонил тебе. Откуда?» Брови Петти удивленно приподнялись. Она взглянула сквозь Чака и ответила.
«Я не помню».
«Ты читала сегодняшний гомеопейп?» — спросил он.
— Возможно.
Пожав плечами, после некоторой паузы отозвалась она. — Банни звонил тебе. После того, как ЦРУ предприняла попытку его ареста. Мы оба это знаем.
— И что?
Петти даже не потрудилась посмотреть на него. За всю жизнь Чака никогда так откровенно не игнорировали. Но ему все же казалось, что под ее суровой холодностью прячется страх. Она была еще очень молода. Едва ли ей исполнилось 20. Чак решил рискнуть. «Мисс Уивер, я агент ЦРУ». Он сунул руку в карман пальто, достал удостоверение и протянул ей. «Вы арестованы». Петти обернулась. Зрачки ее глаз расширились, она подавила испуганный возглас. Дыхание ее участилось, она рванула тугой ворот свитера, желая облегчить себе приток воздуха.
«Вы правда агент ЦРУ?»
— сдавленным полушепотом спросила она.
«Я думала, вы сценарист, так сказал Банни».
«Мы проникли в организацию Хэнкмана. Я работал под прикрытием, выдавал себя за сценариста. Пойдемте», — приказал он и взял Патрицию за руку.
«Куда мы идем?»
— испугалась она, пытаясь отстраниться. «В офис ЦРУ в Лос-Анджелесе», — бесстрастно пояснил Чак. «Вас оформят».
«Зачем?»
«Вы знаете, где Банни Хэнтман?»
«Я не знаю!» — простонала она. «Правда, не знаю! Когда он позвонил, то не говорил, что его арестовали или пытались арестовать. Только когда я пошла ужинать, после того, как ты ушел, увидела заголовки газет...»
Она выглядела совершенно подавленной.
«Я возьму пальто и сумочку»,
— пояснила Петти, направляясь в спальню.
«И я бы хотела подкрасить губы. Я говорю правду, честное слово, все так и было!»
Чак последовал за ней. Петти сняла с вешалки пальто, потом открыла ящик комода в поисках сумочки.
«Как думаешь, сколько меня продержат у вас?»
— спросила она, открывая молнию застежки. «Ну, не более...» Чак осекся, увидев в руках Петти направленный на него лазерный пистолет.
«Я не верю в то, что ты агент ЦРУ!»
— воскликнула она. «Но это так и есть».
«Убирайся отсюда!»
— потребовала Петти.
«Я понятия не имею, что тебе нужно, но Банни дал мне этот пистолет и велел использовать, если понадобится».
Ее рука дрожала, но оружие оставалось направленным на Чака.
«Пожалуйста, уходи», — более спокойно потребовала она. «Вон из моей квартиры! Если ты не уйдешь, честное слово, я пристрелю тебя, я не шучу!»
Петти пыталась придать уверенность своему голосу, но выглядела очень испуганной. Чак не рискнул проверить, приведет ли она в исполнение угрозу. Молча вышел в общий коридор, прошел к лифту и шагнул в кабинку. Спустя минуту он снова очутился на темном тротуаре. Ну вот и все. Так, как он планировал, не получилось. С другой стороны, стоически утешал он себя, я ничего не потерял. Кроме, возможно, своего достоинства. Но со временем он надеялся его вернуть. Больше ничего не оставалось, как возвращаться в Северную Калифорнию. 15 минут спустя Чак уже был в воздухе, возвращаясь в свой канапт в округе Марин. Пребывание в Лос-Анджелесе, увы, не принесло ему должного воодушевления. Прилетев домой, он обнаружил, что в квартире включен свет и работает обогреватель. В кресле, слушая по радио одну из ранних симфоний Гайдна, сидела Джоан Триест. Увидев Чака, она поднялась и шагнула ему навстречу.
— Слава богу! — проговорила она с облегчением. — Я так за тебя волновалась!
Она наклонилась, взяла «Сан-Франциско Кроникл» и показала ему.
— Ты читал сегодняшний пейп? — Во что ты вляпался, Чак? ЦРУ за тобой охотится? — Ты ведь работаешь на Хэнтмана!
— Понятия не имею, — ответил Чак, закрывая за собой дверь. Насколько он понимал, ЦРУ не вело на него охоту, но тут было над чем пораскинуть мозгами. Он прошел на кухню и достал кофейник, позабыв о когда-то купленной для Мэри автоматической кофемашине, которую он, как и все остальное, оставил в прошлой жизни. В дверях появилась Джоан.
«Чак, я думаю, тебе стоит позвонить в ЦРУ», — сказала она. «Переговорить с кем-нибудь из твоих знакомых. С бывшим боссом, например. Как думаешь?» «Ты вся такая правильная», — с горечью в голосе отозвался Чак. «Всегда надо подчиняться властям, ты так считаешь?»
Незачем было говорить ей, что в минуты кризиса, когда все вокруг рушилось, его единственным порывом было найти Банни Хэнтмана, а не соваться в ЦРУ.
«Прошу тебя», — повторила Джоан. «Я разговаривала с Раннингом Клэмом. Он считает, что тебе надо обратиться в ЦРУ. Я слушала радио, в новостях сообщили, что помимо самого Хэнтмана арестовывают его сотрудников».
«Просто отстань от меня», — попросил Чак, доставая банку растворимого кофе. Трясущимися руками он насыпал в кружку чайную ложку темного порошка.
«Если ты не свяжешься с ними», — заявила Джоан, — «то я ничем не смогу тебе помочь. Так что, думаю, мне лучше уйти».
«А в твоих силах мне помочь?» — вскинулся Чак. «Что ты сейчас можешь сделать? Что делала раньше?» — Держу пари, я первый человек в твоем окружении, кто лишился двух рабочих мест за один день.
— Так что же ты собираешься предпринять? — спросила Джоан.
— Думаю, мне стоит лететь в систему Альфа, на Альфу-3М2. Если бы мне удалось найти Хэнтмана...
— Тогда правда будет на стороне ЦРУ,
— сказала Джоан. Ее глаза блеснули. — Хэнтмана явно финансируют извне. — Господи! — воскликнул Чак. — Война закончилась много лет назад. Меня тошнит от всей этой шпионской чепухи. С меня хватит. Если я решил уехать, то не мешайте мне.
— Что я обязана сделать? — ответила Джоан. — Так это арестовать тебя. — Я вооружена.
Она показала на висящую на поясе кобуру.
— Но я не могу. Мне жаль тебя. Как ты мог так пустить под откос собственную жизнь? И ранен Клэм, он так старался.
— Это все его вина! — вскипел Чак.
— Он всего лишь хотел помочь. — грустно покачала головой Джоан. — Он видел, какую ответственность ты берешь на себя. — Неудивительно, что Мэри развелась с тобой.
— добавила она безжалостно. Чак застонал.
— Ты даже бороться не будешь. Ты сдался, ты...
Джоан замолчала, не сводя с него глаз. С другого конца канапта до них одновременно донеслись мысли слезевика. «Мистер Риттерсдорф, по коридору в направлении вашей квартиры идет джентльмен. Он вооружен и намерен арестовать вас. Я не могу сказать, кто он и чего хочет. У него установлен нейропротектор, защищающий его мозг от действий телепатов. Он либо военный, либо сотрудник службы безопасности, а может, разведчик, член преступной группировки или предатель». «В любом случае, вам стоит быть готовым к встрече». «Дай мне пистолет», — обратился к Джоан Чак.
«Нет».
Она расчехлила оружие и повернулась к входной двери. Ее лицо оставалось ясным. Девушка полностью владела собой. «Господи боже!» — воскликнул в тревоге Чак. «Они убьют тебя!» Он не сомневался в этом, словно был провидцем. Ловким движением Чак вырвал у нее пистолет, и оружие упало на пол. Они бросились за ним одновременно, но пальцы Чака первыми схватили ствол, оттолкнув Джоан. Девушка вскрикнула, отлетев к стене и больно ударившись плечом. Чак поднялся, сжимая в руках пистолет. Что-то ударило его по руке и обожгло кожу. Он выронил оружие. В комнате зазвенел мужской голос. «Еще раз потянешься к бластеру, Риттерсдорф, и я убью ее». Вошедший в гостиную мужчина захлопнул за собой дверь, шагнул в кухню, держа на прицеле Джоан, и поднял оброненный Чаком бластер. Незнакомец был средних лет, одет в дешевое серое пальто из странной ткани и архаичные ботинки. «Он родом издалека, чужак», — подумал Чак, — «возможно, совсем с другой планеты». «Вы человек Хэнтмана», — поднявшись, определила Джоан.
«Так что у него рука не дрогнет», — уверила она Чака. «Но если ты думаешь, что добрался бы до пистолета раньше...»
«Нет», — отрезал Чак. «Мы оба были бы мертвы». Он повернулся лицом к гостю. «Я пытался дозвониться до Хэнтмана». «Да-да», — ответил мужчина и кивнул в сторону двери. «Леди может остаться. Мне нужны только вы, мистер Риттерсдорф. Идемте, не будем терять времени, нам предстоит долгая поездка». «Вы можете спросить Пэтти Уивер», — обратился к нему Чак, выходя в коридор. Его конвоир возразил. «Больше никаких разговоров, мистер Риттерсдорф. И так уже слишком много сказано впустую». «Что вы имеете в виду?» Чак остановился, чувствуя, как его окутывают темные волны страха. «Взять, к примеру, ваше решение стать шпионом ЦРУ. Вы проникли к нам, чтобы следить за Хэнтманом. Теперь мы понимаем, почему вы хотели получить эту работу — стать сценаристом. Что вы нашли в итоге, вы видели Альфанса. Это преступление?» «Нет», — ответил Чак. «ЦРУ готовы его камнями за это забить. Черт возьми, оно уже много лет знало, что Банни живет в системе Альфа. Война окончена. Да, у него есть экономические связи с Альфой, но у кого из тех, кто занимается бизнесом, их нет? Банни играет по-крупному, люди его знают. Я расскажу вам, что подтолкнуло ЦРУ к решению убрать Хэнтмана. Сценарий. Его идея о том, как симулятор ЦРУ убивает кого-то. В управлении посчитали, что Банни начал использовать свое шоу, чтобы...» Его прервало появление ганимедского слезевика. Огромная желтая масса вытекла в коридор и преградила им путь. «Пропустите нас», — сказал человек с пистолетом. «Мне очень жаль», — донеслись до Чака мысли Раннинга Клема. «Но я коллега мистера Риттерсдорфа, и с моей стороны было бы ошибкой позволить вам увести его». Раздался треск. Тонкий красный лазерный луч скользнул мимо Чака и исчез в теле слезевика. Что-то хлопнуло и разорвалось. Слезевик сморщился, превратился в покрытую черной коркой каплю, которая дымилась и брызгала во все стороны, обугливая деревянный пол коридора. «Идем дальше», — скомандовал незнакомец.
«Он мертв!»
— воскликнул Чак, не веря своим словам и тому, что увидел. «На Ганимеде таких, как он, полно». Упитанное лицо агента не выражало ни малейшего сожаления. На нем читалась лишь настороженность. «Когда мы войдем в лифт, нажмите кнопку вверх. Мой корабль ждет на крыше». «Какая теснота! И сколько же здесь хлама!» Он брезгливо поморщился. Цепенея от ужаса, на деревянных ногах Чак прошел в лифт. Человек с пистолетом последовал за ним, и минуту спустя они оказались на крыше. Ночь выдалась холодной и туманной. «Скажите, как вас зовут?» — обратился к незнакомцу Чак. «Назовите свое имя!» «Зачем?» — равнодушно отозвался тот. «Чтобы я мог найти вас». «И отомстить. Отомстить за Клема. Когда-нибудь, рано или поздно, судьба вновь столкнет их вместе». «Позвольте представиться», — издевательски сказал агент, втолкнув Чака в корабль. Посадочные огни судна светили, слепя глаза, а двигатель слабо гудел, готовясь поднять транспорт в небо. «Меня зовут Альф Шерриган», — сказал он, усаживаясь за пульт управления. Чак кивнул. «Как тебе, нравится мое имя? Хорошо звучит, не правда ли?» Чак ничего не ответил, продолжая смотреть прямо перед собой. «Ты решил меня игнорировать?» — заметил Шерриган. «Жаль, потому что нам с тобой предстоит много времени провести вместе. Пока не доберемся до Луны и Брак-Сити».
Он потянул руку, чтобы включить систему автоматического определения курса. Корабль дрогнул, качнулся вперед, но остался на месте.
«Жди здесь», — велел Шерриган, поведя лазерным пистолетом в сторону Чака. «И ничего не трогай».
Открыв люк, он выглянул наружу, пытаясь разглядеть в темноте, что остановило взлет.
«Что еще за хрень?» — раздраженно спросил он. «Задний двигатель...»
Шерриган не закончил фразу, невнятно выругался, одним прыжком вернулся на борт, а затем выстрелил в темноту. С крыши раздался ответный выстрел. Попав в открытый люк, лазерный луч достиг своей цели. Шерриган выронил бластер, ударился о корпус кабины, согнулся и осел, как забитый зверь. Его челюсть отвисла, а глаза застыли, утратив способность видеть. Наклонившись, Чак поднял упавший бластер и выглянул наружу, посмотреть на нападавшего. Из темноты вышла Джоан. Она проследовала за Шерриганом и Чаком по коридору, а затем, воспользовавшись аварийным лифтом, поднялась на крышу. Это было понятно и логично, но пистолет... Откуда, черт возьми, у нее взялось оружие? Шерриган ведь забрал его. У нее что, дома оружейный склад? Чак выбрался из кабины и помахал Джоан, отлично понимая, какой у него дурацкий вид. Шерриган недооценил хрупкую девушку. Контора поступила вопиюще безответственно, не сообщив своему агенту, что Джоан служила в полиции, и чрезвычайные ситуации являлись для нее привычным делом. Чак опомниться не успел, как ловко она провернула его освобождение, одним выстрелом повредив автопилот, другим убив Альфа Шерригана.
«Ты идешь?»
— буднично спросила Джоан, словно ничего особенного не произошло.
«Тебя не задело?»
«Я в порядке», — отозвался Чак.
«Послушай».
Она подошла к люку и показала на тело, которое только что было Альфом Шерриданом.
«Я могу вернуть его. Ты хочешь этого, Чак?»
Он задумался на миг, но, вспомнив раннинга Клэма, отрицательно покачал головой.
«Решение за тобой», — сказала Джоан. «Я могу оставить его мертвым. Мне это не нравится, но я все понимаю».
«Как насчет раннинга?»
«Чак, я ничего не могу для него сделать. Уже слишком поздно», — с сожалением сказала она. «Прошло более 5 минут. У меня был выбор, остаться с ним или пойти за тобой и попытаться помочь».
«Думаю, было бы лучше, если...»
«Нет»,
— твердо ответила Джоан.
«Я поступила верно. Скоро ты все поймешь. У тебя найдется лупа?»
«Конечно нет», — удивился ее просьбе Чак.
«Посмотри в ремонтном отсеке корабля. Там есть камера хранения над панелью управления. Там хранятся инструменты для ремонта корабельных микроцепей. Лупа может быть там».
Чак, бездумно повинуясь, открыл шкафчик, порылся в нем и нащупал ювелирную лупу. Он вышел из бункера, держа ее в руках.
«Мы спустимся вниз», — скомандовала Джоан, — «туда, где остался Клэм».
Они вернулись в коридор к горстке слизи, которая раньше была их соседом Ганимедянином.
«Используй лупу, осмотри все вокруг, особенно ковровый ворс»,
— велела Чаку Джоан.
«Зачем?» — пожал он плечами.
«Тут могли остаться его частички», — ответила она.
«У него был шанс выжить?» — с надеждой спросил Чак.
«При нападении их клетки, похожие на споры грибов, начинают делиться автоматически», — пояснила Джоан. «Я надеюсь, что и сейчас это сработало. С помощью лупы ты можешь найти останки коричневого цвета. Пока ты соберешь, что сможешь, я подготовлю пробирку».
Она ушла в комнату Чака, а он опустился на четвереньки, чтобы отыскать то, что осталось от раннинга Клэма. Когда Джоан вернулась, у него на ладони лежали 7 блестящих коричневых фрагментов. Чак обнаружил их недалеко от того места, где погиб слезевик.
«Им нужна особая среда», — сказала Джоан и протянула Чаку мерный стаканчик, который нашла у него на кухне.
Он осторожно опустил в емкость останки.
«И время», — добавила она. «И влага». Нам нужны хотя бы 20 кусочков, не все из них выживут.
Наконец им удалось собрать с грязного и стоптанного ковра примерно 25 частичек. Чак сложил их в стакан, потом они с Джоан спустились на первый этаж, вышли на задний двор и набрали в мерный стакан рыхлого чернозема. Джоан нашла шланг, смочила почву, а затем запечатала стакан полиэтиленовой пленкой.
«На Ганимеде, — пояснила она, — атмосфера теплая и густая. Я стараюсь смоделировать максимально подходящие условия для спор и надеюсь, что это сработает. Ранен Клэм однажды сказал мне, что в чрезвычайной ситуации ганимедянам удалось успешно провести рост клеток спор в условиях терранского климата. Будем надеяться, у нас все получится».
Бережно неся стаканчик, Джоан вернулась в здание. Чак последовал за ней. «Сколько времени это займет?» — спросил Чак. «Прежде чем мы поймем, что все получилось».
«Не могу сказать точно. От 2 дней до месяца все зависит от фазы Луны», — пояснила Джоан. «Это может звучать как суеверие, но Луна влияет на активность спор. Так что нам остается только ждать. Чем ближе полнолуние, тем лучше. Мы можем посмотреть фазу Луны в сегодняшнем гомеопейпе».
Они поднялись на этаж Чака. «Что будет помнить этот новый...» Чак заколебался. «Тот, кто вырастет. Вспомнит ли он нас и то, что здесь произошло?» Просматривая гомеопейп, Джоан ответила.
«Это будет зависеть от времени. Если он получит клетки...»
Она закрыла газету.
«Спора должна отреагировать в течение нескольких дней».
«Что будет, — спросил Чак, — если я увезу их с Терры, подальше от Луны?»
«Они все равно будут расти, — ответила Джоан, — но это может занять больше времени. Что ты задумал?»
«Если Хэнтман пошлет кого-нибудь найти меня, — сказал Чак, — и с ним что-нибудь случится?»
«Ах, да, конечно,
— кивнула Джоан.
— Они пришлют еще кого-нибудь? Может, через несколько часов, как только поймут, что с первым мы разобрались. Скорее всего, у него был вживлен специальный чип-передатчик, чтобы проинформировать начальство, что его сердце больше не бьется. Я думаю, ты прав. Тебе следует убраться с Терры как можно скорее. Но как, Чак? Чтобы по-настоящему исчезнуть, тебе нужны ресурсы, деньги и поддержка, а у тебя их нет. Сейчас ты вообще без работы. У тебя вообще есть какие-нибудь сбережения?»
«Мэри оставила себе совместный счет», — размышляя вслух, ответил Чак. Он сел и закурил сигарету. «У меня есть одна идея, но я бы не хотел тебе говорить. Понимаешь, я, вероятно, веду себя нервно и напуганно».
«Твой голос слегка дрожит, вот и все. И это нормально».
Джоан встала.
«Я выйду в коридор. Знаю, ты хочешь позвонить кому-то. Пока ты будешь беседовать... Я свяжусь с полицейским управлением Росса и попрошу их приехать сюда, чтобы избавиться от того человека на крыше».
У двери она остановилась.
«Чак, я рада, что смогла помешать им забрать тебя», — призналась она. «Я едва успела. Куда направлялся корабль?»
«Я бы предпочел не говорить тебе. Для твоей же безопасности».
Джон кивнула. Дверь за ней закрылась, и Чак остался один.
Он сразу же позвонил в Сан-Франциско. Прошло несколько минут, но, наконец, он смог разыскать своего бывшего босса Джека Элвуда. Он находился дома и весьма сухо ответил на звонок, досадуя, что Чак прервал его отдых с семьей. Да и лицо звонившего его не обрадовало. «Я готов пойти на сделку», — сказал Чак.
«Договорились»,
— решительно кивнул Элвуд.
«Мы считаем, что ты прямо или косвенно предупредил Хэнтмана, дав ему возможность сбежать. Разве не так все было? Мы даже знаем человека, через которого ты работал, ту актрису из Санта-Моники, любовницу Хэнтмана».
Элвуд нахмурился. Для Чака это было новостью, о связи Пэтти Уибер и Банни Хэнтмана он ничего не знал. «Сделка, — сообщил Чак, — которую я намерен заключить с вами, с ЦРУ, официально заключается в следующем. Мне известно, где находится Хэнтман».
«Это неудивительно, Чак. А вот удивляет меня то, что ты готов рассказать все нам. Зачем?» «Размолвка в счастливой семейке Хэнтмана, а ты не в курсе?»
«Люди Хэнтмана уже отправили за мной одного своего идиота», — сказал Чак.
Мы смогли его остановить, но придет следующий. А потом еще, пока, наконец, Хэнтман не доберется до меня». Он не потрудился обрисовать полную картину происходящего. Бывший босс не поверил бы. Выводы Элвуда остались бы прежними в любом случае. «Я скажу вам, где прячется Хэнтман в обмен на корабль ЦРУ класса С+. Межсистемный корабль преследования, военный, небольшого размера. Я знаю, что у вас их несколько. Предоставьте один мне и получите обратно нечто чрезвычайно ценное. И да, — добавил Чак, — я его верну. Все, что мне нужно, — слетать в одно место».
«Ты впрямь говоришь так, словно собрался бежать», — язвительно заметил Элвуд.
«Так и есть», — не отпирался Чак.
«Ладно», — босс пожал плечами. «Я тебе поверю, почему бы и нет. Скажи мне, где Хэнтман. Я пришлю транспорт в течение 5 часов».
«Они не дадут мне корабль, пока не проверят информацию», — понял Чак. «Если Хэнтмана не обнаружат, то и корабля мне не видать. Я лишь потеряю время». Но ожидать от профессионалов из ЦРУ иного подхода не приходилось. Это было их работой. Жизнь для них проходила, как бесконечная карточная игра.
«Хэнтман на Луне в Брак-Сити».
Чаку ничего не оставалось, как покорно слить информацию.
«Жди в своей квартире», — велел Элвуд. «Корабль будет к 2 часам ночи, если, конечно...»
Он многозначительно посмотрел на собеседника. Чак ничего не ответил и прервал связь. Он вспомнил о сигарете, которую прикурил перед разговором, и положил ее на край кофейного столика. Она уже успела истлеть до фильтра. «Что ж, если корабль не появится, значит, это конец». У него не было плана «Б», никакого запасного решения. Джоан Триест могла бы вновь спасти его, могла бы даже вернуть обратно в этот безумный мир, если бы человек Хэнтмана убил его. Но останься Чак на Терре, они бы, в конце концов, нашли его и уничтожили, или захватили бы в плен. Современные устройства слежения отыскали бы его в самом укромном уголке. Имея достаточный запас времени, они находили цель всегда, при условии ее пребывания на одной с ними планете. Но на Луне, в отличие от Терры, остались неизведанные места, и отыскать кого-либо там было сложно. И существовали удаленные системы, в которых можно было спрятаться. Одним из таких мест являлась система Альфа. Например, Альфа-3. И 2 или 3 ее спутника, включая М-2. Особенно М-2. А с кораблем ЦРУ, способным преодолеть скорость света, Чак мог долететь туда за считанные дни. Как и Мэри со своей командой.
«Я позвонил куда надо».
«Вот и все». Открыв дверь в коридор, обратился Чак к Джоан.
«Ты улетаешь?»
Ее глаза потемнели.
«Надеюсь».
Он сел и стал ждать. Джоан осторожно поставила стаканчик со спорами на подлокотник дивана.
«Вручаю их тебе. Я знаю, ты хочешь взять их с собой. Это за тебя он отдал свою жизнь. И это твоя ответственность. Я скажу тебе, что делать, как только споры станут активными».
Он взял ручку и бумагу и записал ее инструкции. Лишь через несколько часов, когда прибыли полицейские из управления Росса и вытащили наемника с крыши, а Джоан уехала, Чак осознал, что натворил. Теперь Банни Хэнтман был прав, Чак выдал его ЦРУ. Но он сделал это, чтобы спасти себе жизнь. Однако это вряд ли оправдало бы его в глазах Хэнтмана, который тоже пытался спасти свою жизнь. Но что сделано, то сделано. Сидя один в своем канапте, Чак продолжал ждать обещанный корабль класса С+, который, скорее всего, никогда не прилетит. И что тогда? Тогда, решил Чак, я буду сидеть здесь и ждать чего-то еще. Следующего шага Хэнтмана. И вся моя жизнь будет измеряться уже минутами, а не часами. Ожидание тянулось бесконечно.